Я тоже встал. Удивляясь собственному раздражению, спросил: «Не слишком ли многого вы хотите, чтобы я доверился вот так, на слово, совершенно незнакомому человеку? А если я влезу в ваше таинственное предприятие, и окажется, что там нет ничего интересного?»
«Исключено».
«Ну, а если? Как только мы удостоверимся, что вы действительно нам подходите, мы расскажем вам, в чем дело, но мы должны быть уверены, что вы с нами. Нам нужно ваше предварительное согласие. Только так и не иначе». «Мне придется куда-нибудь поехать?»
«Со временем, придумав версию для знакомых. Ни к чему, чтобы кто-нибудь начал вдруг допытываться, куда запропастился Сай Морли».
«Это опасно?»
«Видимо, нет. Но сказать по правде, мы просто не знаем».
Направляясь к выходу из парка у перекрестка 5-й авеню и 59-й улицы, я размышлял о том, как сложилась моя жизнь в Нью-Йорке. 2 года назад я приехал сюда в поисках куска хлеба, чужак-художник из Буффало с папкой эскизов под мышкой. Время от времени я обедал с Ленни Хайнсмитом, художником, которого встретил на первой своей нью-йоркской работе. После обеда мы обычно шли с ним в кино или в Кегельбан, или еще куда-нибудь. Случалось, и довольно часто, что я играл в теннис с Мэттом Флексом, бухгалтером из моего нынешнего агентства. Кроме того, Мэтт ввел меня в компанию, где каждый понедельник собирались и играли в бридж. Перл Маскетти служила бухгалтером, экспертом по парфюмерии, это тоже на первой моей работе. С ней мы встречались, а иногда проводили вместе весь уикенд, но в последнее время я ее, признаться, не видел. Вспомнил я и Грейс Энн Вундерлих, приезжую из Сиэтла, с которой ненароком познакомился в баре «Лонгчемпс», что на углу 49-й улицы и Мэдисон-авеню. Она сидела за отдельным столиком и плакала от одиночества над своим коктейлем. С тех пор при каждой встрече мы слишком много пили, по-видимому, следуя примеру первого раза. Но больше всего я думал о Кэтрин Мэнкузо, с которой теперь виделся все чаще и чаще, и которой, как начал подозревать, когда-нибудь сделаю предложение. Думал я и о своей работе. В агентстве мной были довольны, и зарабатывал я неплохо. Конечно, не о таком я мечтал, когда учился в художественной школе в Буффало, но, собственно, я тогда и сам не представлял, чего хочу. В общем и целом, все у меня складывалось отнюдь недурно, не считая того, что в этой моей жизни, как и в жизни большинства моих знакомых, зияла огромная дыра, какая-то чудовищная каверна, и я понятия не имел ни о том, как ее заполнить, ни даже о том, что могло бы ее заполнить. Рюбу я сказал: «Бросить работу, бросить друзей, исчезнуть. Почем я знаю, что вы не какой-нибудь новоявленный работорговец? А что, похож?» Выйдя из парка, мы опять остановились у перекрестка. «Ну вот что, Рюб», — сказал я, — «сегодня пятница. Можно мне хотя бы подумать? Субботу и воскресенье. Не надейтесь, что я соглашусь, но в любом случае дам вам знать. И не представляю себе, что еще сказать вам сию минуту. Как насчет разрешения на обыск? Я хотел бы сразу же позвонить из ближайшего автомата, вон из Плазы». Он кивнул на старую гостиницу по другую сторону 59-й авеню. «И, не откладывая, послать человека к вам домой». Я вновь ощутил, что к лицу приливает кровь. «Что вы будете там искать? Сами не знаете». Он кивнул. «Если там есть письма, он их прочтет. Если что-то припрятано, найдет». «Ладно, черт бы вас побрал, валяйте. Только ни шиша интересного он там не отыщет». «Знаю!» — Рюб прям-таки потешался надо мной. «Он и смотреть не станет. Никому я звонить не собираюсь. Никто не будет обыскивать вашу халупу, да никому это и не нужно». «Какого же дьявола вы мне морочите голову?» «А вы не догадываетесь?» С минут он пристально глядел на меня, потом широко улыбнулся. «Вы еще не догадываетесь и даже не поверите мне. Но дело в том, что решение вы уже приняли».